Специальный проект «Радио Спутник». Невероятный во всех отношениях международный спортивный проект для конца 19 века. Идейным вдохновителем был молодой француз по имени Пьер де Фреди, более известный как барон де Кубертен. Он страстно желал возродить античные Олимпийские игры. 23 июня 1894 года его проект был одобрен на Конгрессе в Сорбонне. Игры первой Олимпиады, именно так они назывались, с большим успехом прошли весной 1896 года в Афинах. После их завершения Кубертен занял пост президента Международного Олимпийского комитета. Позже барон напророчил появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний. Но если и извратили, то, пожалуй, лишь допингом в погоне за победой. В каком виде до нас дошли легендарные принципы барона де Кубертена? Чем нам всем стоит по праву гордиться, а чем нет? И что из себя сейчас представляют олимпийские турниры? Об этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Де Кубертена. Детище».
Изначально Пьер де Кубертен планировал проведение игр первой Олимпиады в 1900 году в Париже. Он хотел приурочить их к запланированной на то же время Всемирной выставке. Но события 1894 года на Международном атлетическом конгрессе во французской столице предопределили победу афинской заявки, как сказали бы сейчас. Грецию на том конгрессе представлял известный коммерсант Деметриус Викелос. Он выступил со специально написанным для него докладом об Олимпийских играх древности и убедил всех в том, что игры должны быть проведены именно в Афинах, что подчеркнуло бы связь новых Олимпийских игр с древнегреческими. Помимо этого, делегаты опасались, что в случае долгого ожидания общество утратит интерес к этому проекту, а поэтому было решено провести все в 1896-м, в то время как Парижу делегировали право проведения вторых Олимпийских игр в 1900 году, рассказывает заместитель главного редактора «Российской газеты», президент Федерации спортивных журналистов России, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, писатель Николай Долгополов.
Им была проделана просто титаническая работа. 16 июня 1894 года в Париже, в Сорбонне, открылся международный так называемый неолимпийский атлетический конгресс. Вот он вошел в историю как первый олимпийский конгресс. Тогда-то был учрежден Международный олимпийский комитет, который разработал олимпийскую хартию и принял решение проводить раз в 4 года по образцу древних олимпиад большие олимпийские игры, на которые будут приглашаться, это очень интересное было слово, все цивилизованные народы. Первые Олимпийские игры современности состоялись в 1896 году в Афинах. Были некоторые сложности, потому что Кубертен планировал провести игры в 1900 году, в 1900-м, в родном Париже. Но представитель Греции Деметриус Викелис, это первый президент Олимпийского комитета, был яркий оратор и уговорил всех. Первую страницу современного олимпийского движения следует открывать и именно в стране родоначальницы игр.
Сильный переговорщик, я бы сказал, да? Сильный лоббист.
Тогда не было лоббистов, тогда были ораторы. Вот как раз он был оратором, наверное, даже более сильным, чем Пьер Кубертен. Вот Викелос стал первым президентом МОКа, Деметриус, а Пьер Кубертен всего лишь генеральным секретарем. Прошли первые игры. Очень было сложно все это сделать. Казалось, что бедный и тогда, и теперь небогатый Греции, это не под силу. У нее был огромный долг, и даже правительство той поры объявило о банкротстве. Но греки все-таки набрали деньги. Им помогали. Еще одна вещь, которая вот мне, например, очень приятна, что хоть тогда российская делегация не успела подготовиться, не приехала в Афины, был некий такой генерал Бутовский. Он был среди первых 13 членов Международного олимпийского комитета. Россиян на свой страх и риск, без всякой поддержки, отправился в Грецию. Хотел выступать в борьбе и, по-моему, в беге. И вот что получилось. Денег хватило только до Стамбула. Добрались до Стамбула. До Греции уже было совсем близко. Но вот у нескольких русских, которые рискнули и поехали, они хватили денег, и они с трудом вернулись обратно.
А я вот нашел информацию о том, что та самая вот Олимпиада 1896 года, ну, конечно, серьезнейшим образом, понятное дело, отличалась от нынешних Олимпиад, от нынешних условий. Опять же, олимпийской деревни не было. Атлеты приезжали и сами себя обеспечивали и жильем, и пропитанием.
Ну что вы, какая деревня? Это все потом появилось. Это было долгие годы. Не было никаких ни деревень, не было никаких, вот, вы знаете, этих всех привилегированных завтраков, обедов, ужинов. Все жили в гостиницах, платили за них большие деньги. Вот мы говорили о дороговизне билетов на все олимпийские соревнования. И, кстати, билеты вот на первые олимпийские игры, на игры первой Олимпиады, как правильно их называть, 1896 года в Греции, они тоже были довольно дорогие. Вы знаете, сколько собралось зрителей? Как вы думаете? 70 тысяч. Для того времени это не бывало было по тем временам количество.
Ну вот я смотрю на фотографии, которые доступны в открытых источниках. Очень внушительно выглядит все это. Достаточно небольшой стадион и, тем не менее, огромное количество зрителей.
Считается, что еще 1030 сидело где-то там на холмах и издали в бинокли, в позорные трубы, наблюдала за, скажем, прибытием королевской семьи. Тогда королевич Константин, он возглавлял Греческий олимпийский комитет игр, выступил с краткой речью: «Дай Бог, у король, чтобы возрождение олимпийских игр скрепило узы взаимной дружбы эллинского народа с другими народами». Ну, представляете, какие хорошие слова. «Дай Бог, чтобы оно подняло телесное упражнение и народное чувство и способствовало образованию нового греческого поколения, достойного своих предков».
Да, ну и вот с самого начала становится понятным, что у олимпийских игр современности как минимум больше одного отца, да? Не только Пьер де Кубертен, еще и
нет,
греческий.
Знаете, тут я с вами не соглашусь.
Все-таки один.
Отец один, понимаете? Не назову Викелоса ни мамой, ни папой. Он был вторым человеком, может быть, он был истинным греком, он был оратором, он был цицероном своеобразным, а отец один. Это, конечно, Байрон Пьер де Кубертен. Мне в жизни посчастливилось, вы знаете, может, это такая фантастическая удача. Я очень знал нескольких его предков. Такой был Кубертен де Новосель. Он умер в возрасте 97 лет. Мы вместе с ним работали в комитете международного фэрплей. Старинный французский интеллигент. Лет 5-10 назад я общался с одним из его внучатых племянников, тоже бароном де Кубертеном. Лет 5 назад в Москву приезжал барон Иван де Кубертен. И вот с ним мы какие-то хорошие, такие добрые связи поддерживаем. И он мне рассказал такую вещь. Представьте себе, в семье Кубертенов барона Пьера проклинали. И вы знаете почему? Потому что, когда не хватало денег на проведение игр, он взял и продал всю свою фамильную коллекцию стариннейших живописных портретов. Фактически он был, ну как, не разорен, но потерял все свое состояние ради того, чтобы провести игры. Но представляете, как это вообще? Человек пожертвовал всем ради того, чтобы игры состоялись. Мне кажется, что вот это делает его единственным и неповторимым в том длинном ряду президентов МОК, которые уже за ним последовали.
Скажите, вот от конца XIX века к современности те самые принципы, которые исповедовал и закладывал легендарный француз, насколько они живы сейчас?
Я вижу, как год за годом, олимпиада за олимпиадой, принципы кубертеновские потихонечку не то что, вообще сказать так, меняются, они просто исчезают. Их стирают не только из Олимпийской хартии, но и из нашей памяти. И Олимпийские игры сейчас – это очень интересное, важное, я бы сказал, достойное событие, которое порой сопровождается абсолютно недостойным поведением не организаторов, а тех, кто стоит рядом с Олимпийским движением, я имею в виду, вот, например, Международные федерации. Спорт стал абсолютно профессиональным. Меня это совсем не пугает, потому что иначе, когда якобы соревновались одни любители, это все было двуличием с первой же Олимпиады. Вот, наконец, это двуличие исчезло, это, может быть, и хорошо, но все остальное уже просто совершенно новая абсолютно трактовка игр, правил, поведения. Если раньше было главное участвовать, то теперь главное совсем не это, главное победить любой ценой. добиться медали, признания, ну и в конце концов, естественно, денег.
То есть те самые принципы фэйрплей, о которых мы говорим, они уже, в общем-то, не актуальны?
Иногда вот эти принципы фэйрплей проявляются. Но я, знаете, например, с удовольствием в 2014 году на Олимпиаде в Сочи увидели одну такую прекрасную вещь. И я, как вице-президент Международного комитета фэйрплей, даже вручил наш приз фэйрплей. Я вам расскажу в двух словах. Например, немцы приехали в Россию, и их станок, который делал лыжи, полировал и так далее, и так далее. Без этого просто невозможно выйти на дистанцию сейчас. Он вдруг, в отличие от того, что говорит, что немецкое никогда не портится, не ломается, он сломался. И вот немцы, естественно, обратились, ну, кому они могли обратиться, к своим австрийским братьям с просьбой одолжить им этот станок, который полировал поверхность лыж, готовил их к гонкам, и не только лыжников, но и биатлонистов. И австрийцы моментально отказались. И когда наши об этом услышали, то они вот одолжили свой станок, боялись страшно, что он сломается, потому что все-таки нагрузка на бедную машину выпала огромнейшая. Но вот как бы сами же для своих конкурентов, особенно тогда, по-моему, в биатлоне было это, создали такие сложности. Но тем не менее, это был фэйрплей. И я даже помню, что вот когда мы, был такой дом США, ну, вы знаете, в каждая организация, каждая, скажем так, каждая федерация и каждый олимпийский комитет, кто побогаче, конечно, они устраивают свой дом. Вот это был огромный американский дом в Сочи, и вот в этом американском доме мы вручали вот эту премию, мне посчастливилось ее вручить нашим как раз, за то, что они вот совершили такой жест фэйрплея.
Хотелось бы узнать вот ваше мнение относительно перспектив олимпийского движения. Вот просто за скобками оставим историю с Токио. Прогноз человека, который видел многое, знает главное, 13 олимпиад за плечами, множество книг, публикаций, авторитет,
взгляд,
в конце концов,
игры международный. Пошли не по тому пути. Например, я не могу никак понять, почему, например, виды спорта, которыми занимаются несколько отдельно взятых странах, там по десятку, по три десятка человек, включаются в олимпийскую программу. А, например, такие виды популярные, как самбо, официально в Международную федерацию самбо сейчас входит около 90 стран, вот почему самбо только недавно было признано, и то временно, олимпийским видом спорта. И, в общем-то, никаких шансов на то, что в следующей Олимпиаде будут представлены самбисты, нету. Нету, видимо, шансов на то, что они выступят в Париже в 24-м. Зато выступят какие-то виды спорта, которых я, признаться, даже не представляю, что это такое. Объясняют, понимаете, объясняют так. Эти виды спорта включаются, например, в программу зимних Олимпийских игр, чтобы привлечь молодежь. Это экстрим. Но является ли вот этот экстрим по-настоящему олимпийским видом спорта? Что он несет? Ведь он противоречит чисто олимпийской хартии. Потому что, чтобы включить олимпийский вид спорта, ну, это правило, которое оговорено в хартии, надо, чтобы им занимались активно на четырех континентах, как минимум, на четырех. Сам же МОК эти правила нарушает. Я спрашивал, какое объяснение этому? И мне говорили, что объяснение есть. Экстремальные виды спорта привлекают молодежь, потому что молодежь якобы или не якобы, мне кажется, что якобы устала от традиционных видов спорта. Нужен ли отход от традиций? Был же такой момент, когда Олимпийский комитет официально, я подчеркиваю, официально исключил борьбу из программы Олимпийских игр. Это было совсем недавно. И лишь огромные усилия всего мирового сообщества привели к тому, что таки борьбу включили, то решение отменили. И борьба, она все-таки вернулась, можно сказать, не тот путь избран, не тем, на мой взгляд, применяются меры для того, чтобы олимпиады сделать по-прежнему популярными. Интерес к ним несколько падает. Но почему? Надо разобраться. Разве только в экстриме дело? Может быть, люди не верят, что все те достижения спортивные, олимпийские, которые предстают перед их восхищенными глазами, дело рук и ног честных спортсменов. Может быть, слишком много стало дурмана в Олимпийских играх, денежной зависимости от меценатов.
О первой Олимпиаде современности, личности Пьера де Кубертена и некоторых проблемах современного олимпизма мы говорили с вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы, писателем Николаем Долгополовым.
Специальный проект «Радио Спутник».